говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Нилус. Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа.
Мая. Праздник Святой Пятидесятницы. Утром в половине четвертого часа скончался в обители нашей Николай Александрович Щеголев. В черновиках моих я нашел отметку такого содержания. 1856 года, января 23-го. В 11 часов утра из Малоархангельского уезда Орловской губернии привезено к нам в обитель тело умершей в 1855 году от раковицы Марии, дочери отставного поручика Николая Александровича Щеголева, который сам сопровождал тело. Покойная отроковица была погребена в имении своего отца, но он, с дозволения министра внутренних дел Ланского, перевез ее тело в нашу обитель с намерением, как вдовы и одинокий, остаться в Оптиной навсегдашнее жительство. Господин Щеголев, человек еще средних лет, не более 35 лет от роду, но страдает сильным ревматизмом, приключившимся с ним на военной службе во время сопровождения из Варшавы в Петербург высоконареченной невесты цесаревича, ныне императрицы, Марии Александровны. То было в прошлом году в январе, а в нынешнем мае сего числа господин Щеголев, поселившийся было в нашей обители в качестве испытуемого, уже успел переселиться в обители вечные. В немногом, что осталось после него в келье, была, между прочим, найдена собственноручная его рукопись, озаглавленная «Биография моей жизни». Эта биография не лишена некоторой назидательности, и потому я даю ей место на страницах моего дневника. «Судьбы Господни неисповедимы ко мне недостойному», — так пишется в этой рукописи. «Щедр Господь и много милостив, не дал погибнуть и мне окаянному по своему милосердию, но спас меня от погибели, Боже и Искупителю мой. Несколько раз в моей жизни защищал меня многогрешного Создатель мой невидимым промыслом своим. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже». Я служил еще юнкером в 1837 году в Драгунском его императорского высочества наследника цесаревича полку. Был я на царском смотру в городе Вознесенске Херсонской губернии. Покойный император Николай Павлович за 4 версты от Вознесенска сомкнул в колонну весь наш 24-тысячный корпус, и как у нас была двойная служба, пешая и конная, то чтобы поразить во славу русского воинства разных посланников, бывших при государе, государь скомандовал всему корпусу: «С места! Марш, марш!» Это означало во весь опор сомкнутой колонной. Мы не доскакали полуверсты до Вознесенска, как государь скомандовал: «Стой!» И две части людей спешил с лошадей, ружья с плеч долой, сомкнул пешие колонны в батальоны, со всего корпуса застрельщиков вперед и штурмом брать Вознесенск холостыми зарядами. Действительно, для иностранцев это была картина удивительная. В один момент явилась пехота, и началось примерное сражение. Когда весь корпус несся во весь опор колонную, то от глубокого песку и пыли не видно было рядом человека, все равно как бы горел губернский город. В это самое время, когда мы от места отскакали с версту, в первом эскадроне нашего первого полка из первой шеренги под рядовым споткнулась лошадь, и он слетел долой. На скаку на него наткнулся рядовой второй шеренги и тоже слетел. Потом второго эскадрона передней и задней шеренги на эту кучу наткнулись рядовые и попадали. Потом третьего эскадрона обеих шеренг люди попадали, человека четыре. Я был за этим эскадроном в замке за унтер-офицера. Подо мною была очень быстрая матка хорошей езды. Она перескочила через кучу солдат, я с нее слетел и очутился впереди всей кучи. Мне ободрало все лицо песком и хлынула кровь. Лошадь же моя, как и все, понеслась со своим эскадроном. Потом пятого, шестого и седьмого эскадрона люди натыкались на нас и слетали, и мне подковой проломило край кивера, оторвало саблю с кожаной портупеи, изогнуло саблю и, наконец, разорвало подковой на спине поперек куртку. Перед восьмым эскадроном ветер повернул в другую сторону, и нашу кучу людей начали объезжать. В куче нашей четырех человек побило до смерти, некоторых изранило. Меня же цирюльники подняли без чувств, обмыли мне лицо уксусом и вином, давали нюхать спирт. После этого я очнулся, подкрепил себя белым вином, и меня довезли до лагерей на подводе. Так неожиданно спас меня Творец мой Небесный. Не готов еще я был, видно, для его царствия. После свадьбы наследника цесаревича Александра Николаевича, ныне государя-императора, как он был шефом нашего полка, то три его полка... Наш гусарский и пехотный Бородинский в начале апреля 1841 года вступили для церемониала в Москву на царский смотр. От города Подольска до Москвы мы выступили в полной парадной форме. Я был офицером. За 12 верст от Москвы нас начал пудить дождь, как из ведра. Мои сапоги были почти полны воды, не говоря уже о белье, которое было все мокро. Когда мы в Москве подъехали к квартире, то мой человек и денщик едва сняли меня с лошади. Меня стала трепать лихорадка, сделался сильнейший жар и бред. Полтора дня меня пользовал полковой штаб-лекарь Афанасьев. Видя, что мне хуже, он отнесся к полковому командиру генералу Левенцу, чтобы меня, как труднобольного, отправили на Гороховое поле в госпиталь. Отвезли меня туда на третий день моей болезни в хозяйской коляске. Ординатор Солнцев и дежурный доктор приказали мне поставить 60 пиявок, но ни одна не принялась. Потом поставили 50 банок на спину, иссекли всю спину, но ни капли крови не было. Обернули меня всего горчишниками, тоже пользы не было. В добавление мне давали разные микстуры и порошки, но я лежал решительно, как колода, до 7 слишком суток моей болезни. Наконец увидали, что мне нет никакого спасения, и дали знать главному военному доктору, генералу Пеликану. Он немедленно приехал, награди его Господь своими щедротами, и говорит: «Жаль молодого человека, жизни ему не более 2 часов. Скорее испытать одно средство – велеть фельдшерам поставить ему в каждую ноздрю по пиявке». И как только пиявки напились крови досыта и отвалились, я через 10 минут после того мог говорить и сидеть. Когда выдавили пиявок, то крови моей нельзя было отличить от дегтя. Опять милосердие Божие явно спасло мне жизнь. Опять я не был готов приобщиться к жизни вечной. И был я после того женат и имел 5 детей, 4 из них умерли при самом рождении. Я просил Господа Бога с усердием, чтобы Он даровал мне живого ребенка в мое утешение. И был я обрадован Господом. У меня родилась дочь Мария. Она так меня утешала, я ее любил без души. Она тоже была неимоверно привязана ко мне. К тому же она была очень смазливенький и востренький ребенок. Я отправился от радости в Киев поклониться Божьим угодникам и по возвращении из Киева, подошедший к образу Спасителя, благодарил его от искреннего сердца за его милости и говорил ему так: «Но если тебе, Создателю мой, угодно будет взять от меня мое утешение, и дочь моя умрет, то вот тебе мое обещание. Землю мою я продам в моем имении и выстрою храм во имя ангела моей дочери, и там ее похороню. Людей всех отпущу на волю безденежно и дам им понемногу земли, а сам уйду в монастырь». Так я молился, но прошло время, и я вместо того стал усиленно заниматься сельским хозяйством и извлекать из него как можно больше доходов для того, чтобы сделать мою дочь богатой невестой. Я изнурял своих крестьян работой, не обращая внимания на праздники, и все копил деньги, чтобы больше приобрести дочери. И все, что только я не предпринимал, все мне удавалось. 6 лет 6 месяцев и 6 дней от роду дочь моя заболела и умерла. На тот день, как ей умереть, она утром сказала мне: «Я умру, но вы меня в деревне не храните, сами тут жить не будете и уйдете в монастырь». Этими словами она как обухом ударила меня по голове, ибо, не зная моих намерений, все в точности высказала. В 3-й раз милосердная десница моего владыки спасла меня от смерти, но на этот раз не телесный только, но и душевный. Смерть моего невинного ребенка была за меня очистительной и умилостивительной жертвой пред правосудием судьи нелицеприятного. Господь видел, что я был на краю ужасной гибели, и явил мне, непотребному, свое милосердие, удостоив дарованием мне некоторого времени для покаяния. Эта рукопись найдена в переплетенной книжке, озаглавленной «Молитвенник Николая Щеголева». В книжке той были еще 2 записи, начертанные рукою почившего. Первая. 1856 года, 22 декабря, в 2 часа утра я видел сон. Будто бы я в чьем-то доме целовал язвы Христа Спасителя с жадностью и просил его сими словами: «Искупителю мой, спаси меня от ада». И услышал голос его, громко мне сказавший: «Молись и искуплю». Вскоре я проснулся, и на душе стало так приятно, так легко, и я от восхищения не знал, как благодарить Бога. Вторая. Надпись на камне или на чугунной доске на моей могиле: «В надежде воскресения молю вас, отцы святые, братья и мимоходящие, воззрите на прах непотребного раба Николая и помолитесь ко Всевышнему Премилосердному Богу и Пресвятой Владычице Богородице о оставлении моих прегрешений. Да поминет того Господь Бог во Царствии Своем, кто вспомнит меня окаянного в своих молитвах. Боже Всещедрый, помяни во Царствии Твоем недостойного раба Твоего Николая». Искренний и верный раб Бога Вышнего отозван был из мира сего в день Пресвятые Троицы. Таков был дивный совет Привечного о рабе своем Николае. Слава Господи, смотрению Твоему и милосердию! Июля. Пополудни к нам прибыла Татьяна Борисовна Потемкина, известнейшая по благочестию восстановительница Святогорской обители. Вот достойная представительница старинного русского дворянского духа. О, если бы с нее брали пример свой те родовитые, богатые и знатные дворянки наши, детям которых вручаются ветрила и руль государственного корабля нашего. Весь мир давно бы был у ног Христа, у ног Твоих, святая Родина моя. Но как бы в знамение времени и самой Татьяне Борисовне не было дано благословение Божие на чадородие, она бездетна и со скорбью этой мирится, как истинная христианка. Июля. И грустно, и смешно. Не без искушений внутри ограды монастырской проводят жизнь свою иноки. В монастырях общежительных, особенно там, где насаждено и процветает старчество, как Божией милостью у нас, старчество. Господь, попуская возникать искушением, посылает и легкое их избытие. Побежал к старцу, открыл ему свое сердце. Глядишь, в келью ты вернулся и умиротворенный, и радостный. Там, где строго соблюдается устав общежительный и живет еще вера в старцев, там врагу спасение пожива плохая. Не то в монастырях штатных. как они, прости Господи, еще держатся. Одним из немалых искушений, входящих в общежитие наше братское от Инуду, является обычай у некоторых владык посылать к нам на исправление подначал провинившихся мирских клириков и некоторых монахов из других неблагоустроенных монастырей. Если подначальные принадлежат к разряду простецов, то горе еще не так велико, потому что в простоте сердечной, как бы ни пал человек, почти всегда тлеет искорка смирения, которая благодатью Божией может еще разгореться огнем покаяния. Но вот горе – это когда падает человек чем-либо огордившийся, положением ли, богатством ли, или, хуже всего, мнимую ученостью, такие – истинная язва для смиренных иноков общежития. Сегодня выдался денек на славу, хотя по народному поверью на пророка Божьего Илию и надлежало быть грозе. Стала загораться тихая летняя вечерняя теплая зорька. После вечерней трапезы и общего молитвенного правила кое-кто из стариков наших, убеленные сединами, умудренные опытом, вышли посидеть на крылечке братского корпуса, полюбоваться на потухающую зорьку, на загорающиеся в потемневшем небе звезды, Божьи очи. Повелась тихая беседа, а больше помалкивали, любуясь на дар Божий, на Божие несказанно прекрасное творение, наслаждаясь теплынью лета, ароматом благоухающей смолы оптинских сосен, окружающих наше безмолвие. Вышел посидеть с ними и я. «Ну, опять этот ученый к нам тащится!» С тихим неудовольствием шепнул чей-то негодующий голос. «Наказание Божие для обители, а для молодежи нашей соблазн. И чего это, прости Господи, к нам таких посылают?» Смотрю, к старичкам нашим подходит и не без развязности присаживается многоученый, но и многострастный академик иерей из белого духовенства, запрещенный и присланный к нам на клиросное послушание впредь до исправления. Подошел, присел на свободное местечко и не без иронии обратился к нам с вопросом. «О чем беседуете, отцы святые?» Отец П. ответил за всех. «На Божий дар любуемся, Богу нашему дивуемся». «Ну что ж, и это добро», — в том же ироническом тоне продолжал академик, от которого не только на ближних, но и на дальних попахивало влагой веселящей. «Только вижу я, не с той стороны вы к этому предмету подходите. Законопатели вас тут в четырех монастырских стенах, и сидите все на старых дрожжах, да киснете, как тысячу лет назад кисли. А поглядеть бы вам, да послушать, что теперь наука показывает, да говорит, то-то было бы для вас откровение». И с этих слов, благо, что никто не возражал, пустился тут академик толковать «Божий дар наш по-ученому». А для Бога-то и самого маленького местечка не оставил. Все мироздание, казалось, разобрал. Та-то звезда так-то называется, и отстоит от земли настолько-то, а это так-то. Пошел толковать, как произошла земля, как родились туманности, созвездия, планеты, их спутники. От звезд и к человеку стал подбираться академик. Слушали его, слушали старцы. А может быть, не все и слушали, только отец П. не вытерпел. «Дивлюсь я на тебя, брат, — говорит. — А что? — приосанился муж ученый. — Да вот при мудрости твоей дивлюсь, все-то ты постиг, во все-то ты проник, все-то ты по своей науке измерил. А вот невелика, кажись, твоя рюмка, из которой ты водку-то свою тянешь, а все до дна ее никак не доберешься». Надо было видеть конфуз академика. И грустно, и смешно. А бесчисленная оптинская сосна к ночи все сильнее и сильнее благоухала. Все ярче и ярче разгорались небесные звезды, а старцы еще долго сидели одни и вели тихую свою беседу. Thank you. 7 сентября. Вот уже и желтолистая золотая осень наступила. Багрянцем золотым оделся лиственный лес, а в обители нашей 7 послушников оделись ангельской одеждой. Сегодня за божественной литургией отец-архимандрит Моисей постриг в мантию, между прочими, 2 нарочатых мужей, Льва Александровича Кавелина из знатных дворян и из духовного звания, окончившего курс Костромской семинарии, Михаила Чебыкина. Первому наречено имя Леонид, второму – Марк. Какая судьба уготована им, то уже дело премудрости и разума Божия. Но мнится мне незаурядной судьба их. Помоги им, Господь, скончать течение жизни своей, привременной, в подвигах добрых, в вере, надежде и любви божественной. год. 8 февраля, суббота. В ночь под 8 прибыл в Оптину из Москвы сын лютеранского пастора столицы Максимилиан Карлович Зидергольм, брат Константина Карловича. Господин Максимилиан Зидергольм состоит на государственной службе помощником члена Самарского отряда управления денежных сборов. Прежде, по письменному сношению со старцем, отцом Макарием, через брата своего Константина Карловича, а теперь и лично, он просил удостоить его присоединения к православной церкви, что и было совершено тут же, безотлагательно, по случаю нахождения его на службе. Через посредство старца отца Макария и отца архимандрита Моисея прибыл в Скитскую церковь Козельский протоиерей Василий Анисимович Сахаров и в 12 часов по литургии совершил присоединение и миропомазание. 9 числа новоприсоединенный Максим Карлович удостоен причащения святых тайн Христовых в Скитской церкви и отправился в путь с миром. февраля. Сгорела от неизвестной причины монастырская мельница, и в ней изрядные хлебные запасы. Обители убытку более 3000 рублей. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире еженедельная программа «Русская планета за неделю». Напоминаем вам, что это совместный проект православного радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». В этой программе мы обозреваем самые главные события минувшей недели и бросаем на них христианский православный взгляд. У микрофона я, обозреватель Дмитрий Бабич, и сегодня мне особенно приятно в нашей студии приветствовать директора радиостанции «Радонеж» Евгения Константиновича Никифорова. Предлагаю сегодня обсудить ситуацию в Черногории.
Но я тоже считаю, что эту ситуацию нужно обсудить в первую очередь, потому что она поразительна, показательна, парадоксальна и очень высвечивает с обратной стороны то, что происходит в Беларуси. Как бы
и на Украине.
Да, в Беларуси, но наоборот. Совершенно с другим знаком. И вот как теперь международное сообщество будет относиться к этим событиям, оно о себе очень многое скажет. Для начала я просил бы, чтобы вы рассказали, что, собственно, произошло в Черногории.
В Черногории произошло событие, мимо которого мы действительно не можем пройти. Не прошел мимо этого события сайт «Русская планета». Практически вот этот человек, Мила Джуканович, человек, который стоял у власти в Черногории 32 года, еще с коммунистических времен, бывший комсомолец-коммунист, ставший сначала сербским националистом, а потом вдруг превратившийся в черногорского националиста и приведший свою страну в НАТО. Маленькую страну, меньше 700 тысяч человек населения, но страна ключевая, потому что это выход Сербии к морю, к Адриатическому морю. И это страна, в которую вложены миллиарды российских инвестиций. Но что особенно важно? Это страна потрясающих монастырей, духовных школ. Я думаю, многим из наших слушателей кое-что скажут такие названия городов, как Цетинье, Никшич, Подгорица. Это все духовные центры, православные
это
духовные центры.
Искусство церковного. Для многих образцы совершенно да. эталонные.
Да, и это духовные академии, это очень важные центры. Вот, но что самое интересное, даже симпатизанты, скажем так, Джукановича признают, что он проиграл эти выборы из-за преследований Сербской православной церкви на своей территории.
Да, мне кажется, что вообще все выборы происходили вокруг этого вопроса отношения к церкви.
Да.
Отношение к церкви было самым значимым
фактором
и валентностью на этих выборах.
Это правда. Ну, может быть, не все наши слушатели посвящены в детали, хотя сайт «Русская планета» об этом писал. Он писал о судьбе митрополита Амфилохия, это митрополит Черногорский и Приморский, экзарх, скажем так, сербской патриархии на территории Черногории. Сербская патриархия уже несколько столетий рассматривает Черногорию как свою каноническую территорию. Язык практически один и тот же, память историческая одна и та же. И вдруг господин Джуканович решил буквально в течение последних двух лет ну, просто повторить всю схему с ПЦУ господина Порошенко. То есть была создана квазиструктура, эта самая Черногорская православная церковь, никем пока не признанная, ни одним патриархатом, ни одной православной структурой. Тем не менее, Джуканович принял через верных ему парламентариев так называемый закон о свободе совести, по которому собственность сербской православной церкви на территории Черногории, как собственность, цитирую, оккупационного государства передавалось вот этой новой структуре или просто властям Черногории.
Там, ну, просто где не калька было с того, что происходило на Украине.
Абсолютно. Вот. Но это вызвало в Черногории сильное возмущение. Вот в чем-то, да, Черногория похожа на Украину. Вообще Югославия похожа на бывший Советский Союз. Но вот если сравнение с Украиной просится на язык Хорватия, то Черногория это такая югославская Белоруссия, да? То есть, когда была предпринята вот эта попытка конфискации церковной собственности, на улицы вышли сотни тысяч людей. Для Черногории с ее населением 640 тысяч человек это очень много. Ну, по подсчетам самой церкви до 400 тысяч человек приняли участие в протестных акциях. Люди требовали вернуть собственность сербской церкви. Несколько моментов было, когда арестовывались просто иерархи, арестовывался сам митрополит Амфилохий, арестовывался епископ Иоанникий, требовали их освобождения. Вот, и вот что особенно важно и интересно, почему это не цветная революция, в чем тут разница? На выборах, по сути дела, по количеству мандатов Джуканович проиграл. У него, с его партией демократических социалистов в Черногории, у него где-то ну, вместе с людьми, которых он просто переманивает на свою сторону с другой партией, самое большее 40 мандатов. У его противников самое меньшее 41. Тем не менее, Джуканович уже заявил, что он не уйдет. Ну, он президент, но по Конституции главная власть в Черногории формируется парламентом. То есть не просто он не уйдет, да? Его партия собирается формировать новое правительство.
Погодите, ну как это возможно?
А вот так. По сути дела, нельзя забывать такую вещь. Черногория при Джукановиче стала мафиозным государством. Что это такое? Значит, представьте себе ситуацию 90-х годов. Черногория входит в состав Югославии. Начинаются процессы распада. Да? Первыми вышла Словения, потом за ней стала с кровью отделяться Хорватия. У Хорватии свой Донбасс, это населенные сербами регионы, город Книн, так называемая сербская краина, она потом с кровью была забрана Хорватия себе. Сейчас украинские националисты очень часто говорят о хорватском варианте, да, для Донбасса. Значит, потом стала отделяться с еще большей кровью Босния с мусульманским населением. Это отделение было поддержано Западом, в том числе бомбовыми ударами. Ну и последним стала отделяться Косово, такая югославская Чечня. Здесь уже просто откровенная была помощь со стороны НАТО, вторжение. При том, что все это было основано на лжи, потому что, ну вот я предлагаю даже нашим слушателям вспомнить или набрать в интернете вот события 99-го года, когда отделялось Косово. Вся западная пресса и за ней вслед телеканал НТВ говорили о 120 тысячах убитых косовских албанцев. И говорили, что вот нам надо ввести войска НАТО, чтобы обнаружить их захоронение и как-то, значит, разобраться с этой ситуацией. Ну, не найдено ни одного захоронения. И не может такого быть, косовских албанцев всего где-то 1,5 миллиона. Если убили 120 тысяч человек, значит, убили каждого десятого. Это вопли стояли бы до сих пор, люди бы искали своих родственников, да. Ну, ничего этого нет. То есть, это была неправда. Вот как не относиться, можно плохо относиться там, к сербскому национализму, не любить экс-коммунистов во главе с Милошевичем, с тем же самым, значит, господином Джукановичем. Но не было этих убитых. Это была неправда. И если вот говорить о каких-то христианских уроках того, что происходит в Югославии, можно сказать, что Сербию Господь благословил в эти тяжелейшие годы по-настоящему святым патриархом Павлом, да, Павле его называют по-сербски. Он вот выделил такие вещи для настоящего христианина. Он сказал, первое, это родолюбие, то есть надо любить свою семью, свой народ, ближних. Это очень часто труднее, чем любить дальних. Да? Второе, это человеколюбие, то есть любить всех людей. И третье, это любовь к истине. Нельзя врать. Ну, может быть, можно как-то смягчить ситуацию, чтобы не обидеть или не расстроить родителей. Может быть, чтобы проявить вежливость, да. Но вот эта ситуация, когда они говорили, что убито 120 тысяч албанцев, это была просто ложь. И вот с нее началась натовская агрессия в 99-м году. И вот эту агрессию Джуканович поддержал в 99-м году. Почему это происходило? Я думаю, это происходило потому, что в условиях санкций, наложенных на Югославию, Черногория стала центром контрабанды. Это не скрывалось. Это было во всех западных газетах, которые...
Погодите, контрабанда чего? Сигарет, как 20-е годы?
Сигарет, огромное количество сигарет, во-первых. Украине. Значит, об этом писал журнал «Шпигель», о том, что Черногория – это вообще был такой перевалочный пункт для сигарет. Торговля людьми, издревле криминальные кланы в бывшей Югославии, особенно как раз вот в Косово и в Черногории, были связаны с итальянской мафией, там же рядом, да, через Адриатическое море, там перебрасывались все эти женщины, перебрасывались наркотики. А при Джукановиче это стало, ну, практически, как бы, узаконено, да, то есть это, все прекрасно знали, как это происходит, да, у Черногории морская граница большая, все это происходило практически под его негласным руководством. Так что у Запада уже к концу 90-х годов был огромный компромат на Джукановича. Его, я думаю, и теперь можно легко сажать уже даже по тем публикациям, которые были в западной прессе. Вот. Но он вовремя сообразил, что если он поддержит Запад в борьбе против Милошевича, против Сербии, то ему все будет прощено. И не просчитался во время бомбардировок 99-го года, хотя часть из них обрушилась и на Черногорию, да, вот тут Запад проявил еще и свою такую, как бы это сказать, не только жестокость, но и глупость, да, то есть он бомбил фактически союзника, Подгорица осталась без мостов. Вот, в итоге в Черногории общественное мнение против НАТО, оно за Евросоюз, потому что люди зарабатывают в Европе, люди любят Европу, как, впрочем, и в Сербии то же самое.
Они часть Европы.
Они часть Европы, как Россия, я считаю. Ну, когда в вашем городе разрушили мосты, сломали здания, к которым вы привыкли, да, а страна у вас еще и вот такая небольшая, всего-то один район Москвы-то, по сути дела.
И да, довольно бедная.
И довольно небогатая, да. То люди, конечно, это припомнили Западу. Вот, но тем не менее, значит, Джуканович удержал всю власть под разными личинами. Он был то президент, то премьер-министр, то председатель парламента, но все время он был главный человек Черногории. И в 2006 году он осмелел, отделился уже полностью от Сербии, признал Косово, естественно, хотя на территории Косово оказались отрезанными в враждебном окружении, в том числе и черногорцы, не только сербы. Вот, и все у него шло по-мафиозному, без сучка и задоринки, пока он не сделал вот этот уже совсем наглый шаг с попыткой захватить собственность церкви.
А вот это зачем ему нужно было? Чем ему так нелюба была православная церковь?
Я думаю, я почти уверен, что он это делал под каким-то внешним давлением. То есть,
а им тогда зачем?
Западные структуры, нынешняя ультралиберальная западная идеология рассматривает вообще любую церковь как противника, ну вот православную церковь как просто врага. Это видно и по отношению к ней в Грузии, где поддерживали действия Саакашвили против церкви. Это видно и по отношению к России. Какая самая ненавидимая часть российской элиты, если хотите, церковная? Я имею в виду ненавидимая со стороны Запада, да? И Черногория не исключение. К тому же, очевидно, западным кураторам показалось, что очень удобная сложилась ситуация. Так же, как у нас сейчас с Украиной. Две страны, а церковь одна. Как такое может быть? Надо добиваться, чтобы их было две.
Это значит, что национализм очень сильно развит в Черногории. Почему они чувствуют себя отдельной нацией?
В том-то и дело, что национализм-то не очень развит. Он создается искусственно. Это вот как раз скорее белорусская ситуация, чем украинская. Дело в том, что, кстати, тоже очень интересно, как события развивались после нынешних выборов. Церковь, в отличие от цветных революций, где постоянно призывали людей идти на улицы, рисковать, добиваться снятия неугодного Западу лидера, здесь наоборот. И митрополит Амфилохий, и епископ Иоанникий призвали, цитирую, не выходить на улицу, не давать власти повод применить насилие. Она уже не раз его применяла. Действительно, в Черногории был свой Майдан, ну, такой именно православный, антизападный Майдан, когда вовсю уже пошел процесс включения в НАТО, такая организация, она и на этих выборах выступала, Демократический фронт, во главе с Андреем Мандичем, нашим, скажем так, другом, и Миланом Кнежевичем, они провели такую многонедельную протестную акцию около Черногорского парламента, требовали референдума по поводу вступления в НАТО. Вполне, мне кажется, законное требование, но почему не спросить народ, хочет он вступать в военный блок или нет. Вот, несколько недель продолжался этот Майдан, а потом Джуканович его ночью смел просто при помощи полиции, бульдозеров и прочего, и никакой реакции на Западе по этому поводу не было. К сожалению, не было реакции у нас. Мы, очевидно, я не знаю, по внешним каким-то признакам, что ли, судим о Майданах, не любим никакие Майданы. Но это была нормальная абсолютно протестная акция. Вот, и она была смята. И церковь сейчас, когда призывает не выходить на улицу, а просто, значит, вот проголосовали и ждите результатов, она выступает вот не по тому сценарию, который обычно бывает при цветных революциях. Но что заявила партия Джукановича, Демократическая партия социалистов, так называемая? Мы не дадим разорвать нашу страну сторонникам великосербского шовинизма, и мы не дадим прийти к власти людям, которые путают религию и политику. Ну, то есть тем людям, которые выступают против преследований православной церкви.
И как же из этой ситуации выйти?
Мне кажется, вот здесь России нужно проявить какую-то активность, потому что, ну, это же просто бесстыдно, да? Представьте себе, что Лукашенко не просто, мало кто верит, что он получил 80%, представьте себе, что он официально проиграл выборы. Вот Джуканович и его партия официально проиграли выборы. Результаты признали все, включая посольство США и Великобритании. А он говорит, а я все равно никуда не уйду, а мне, в общем, все равно, какие там результаты выборов, а мы останемся, потому что это необходимо для сохранения страны. Ну, как бы к этому
относиться? Это же пренебрежение основами демократии.
Совершенно верно. Ну, вы знаете, вот, не знаю, Евгений Константинович, вы со мной согласитесь или нет, по-моему, в Европе в основе демократии, если мы посмотрим внимательно, лежит христианство. И когда христианство размывается, размывается и демократия. Ведь почему именно в Европе появилась свободная пресса, дискуссии, вот эти партии? Да, очень трудно себе представить партии в 17 веке или в 18 веке, не знаю, в Китае или в Иране. Потому что один из постулатов христианства – это смирение. Кто я такой, чтобы считать свою точку зрения единственной верной? Вот основа европейской демократии, ее зародыш. Из него вырастает все остальное. Человек сомневается в правильности своей точки зрения. Он допускает, что другая точка зрения может быть правильной. Как только вы это убираете, это превращается просто во внешний такой набор ритуалов, которые можно признавать или не признавать. Совершенно очевидно, что Запад в своей нынешней идеологии, он стремится к власти любой ценой. То есть, если удается прийти к власти законно, с использованием одних только своих подконтрольных СМИ, рекламы и так далее, ну, прекрасно. Если не удается, то идет поддержка самых разнузных национализмов, таких как бандеровский, таких как польский национализм, в радикальных выражениях очень похожий на бандеровский, да? Вот. Таких как вот этот смешной черногорский национализм сторонников Джукановича. Причем кто поддерживает? Те люди, которые у себя, наоборот, требуют завоза рабочих мигрантов, сметения всех границ, то есть уж точно не националисты. Да? Вот эти же люди, эти же средства массовой информации, такие как «Нью-Йорк Таймс», такие как «Шпигель», такие как «Ле Монд», они почему-то, как только речь заходит о черногорском национализме, об украинском, о польском, они вдруг становятся вот сторонниками этих националистов.
А сейчас вот интересно, как вот эти издания отнеслись к этой ситуации?
Или молчат, или пишут, что это российский заговор. Дело в том, что в 2016 году Джуканович, боясь вот, собственно, этого своего протестного движения против вступления в НАТО, он двинул теорию о том, что 20 человек, связанных с Россией и Сербией, пытались предпринять против него государственный переворот, устранить его от власти. Но это, конечно, бред. 20, причем они все пенсионеры, они все отставники. И часть из них арестовали, часть, значит, в России находится. Россия их, конечно, не выдала. Вот. Но это смешно. Это так же, как, помните, в фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние» — прорыть канал от Бомбея до Лондона. Да? Тем не менее, серьезнейшие европейские издания взяли эту версию Джукановича на веру и писали, как вот нам нужно спасти Черногорию от государственного переворота со стороны русских и сербов. А сейчас, когда, по сути дела, происходит легальный государственный переворот, то есть Джуканович проиграл выборы, его партия проиграла выборы, но они не уходят, это переворот, да? Все на Западе на это плюют.
Как вы думаете, удастся ему держаться?
Я думаю, что в конечном счете нет, потому что... Ну, как бы, вот этому пакту, который он заключил с народом, нехороший такой пакт, да, относительное благополучие взамен за унижение. Ну, потому что для черногорцев это же унижение, когда каноническую церковь преследуют, да, когда страна становится перевалочным пунктом для контрабандных товаров, когда идет торговля людьми, когда... Все эти глупости говорят о том, что Джуканович, против него идет государственный переворот. Это все унижение. Но вот 32 года народ, чтобы как-то прожить, поскольку Джуканович все-таки обещал какой-то уровень жизни, люди шли на эту сделку. Вот сейчас они на эту сделку впервые не пошли. Они сказали, что для нас очень важно сохранение канонической церкви.
Вот что собой представляет вот эта альтернативная церковь?
Зрелище еще более жалкое, чем ПЦУ. То есть какой-то бывший, значит, священник, даже не епископ Сербской православной церкви, Растрига, да, значит, объявляет себя вот этим самым митрополитом черногорским. Даже патриарх Варфоломей, Вселенский патриарх, пошедший на поводу у Порошенко, на поводу у мелкого бандита Джукановича не идет, потому что это слишком маленькая величина для того, чтобы оскандалиться, я думаю, еще один раз таким же образом. Вот. Интересно то, что против этой ситуации выступали и выступают мирнейшие православные иерархии Сербии. То есть патриарх Павле сейчас уже очевидно, абсолютно святой человек, человек, который был епископом в Косово, да, вот в этом древнем городе Печ, где когда-то находилась, ну, столица сербского патриархата. Епископ Печский, да, человек, который, про него известно, что он был абсолютный бессребреник, ездил на общественном транспорте, у него было удивительное хобби, он чинил обувь себе и другим, чтобы люди не тратились на ботинки. Вот, и его довели, да, то есть он считал, что то, что происходит в Косово, это несправедливо. Но там хотя бы албанцы, да, там межнациональный конфликт. Он, кстати, среди албанцев, во-первых, есть и христиане, и к нему часто приходили больные люди, другие из албанского населения, он всегда их принимал. Вот, но даже он не мог принять того, что происходило в Черногории. Вот, не мог. И, наверное, это очень промыслительно, что вот в тот самый момент, когда в Сербии оказалось под такими тяжелейшими унижениями, и еще руководство вело себя часто так унизительно для народа, сдавая вот все эти позиции, да, идя на вот это соглашение, что угодно, только не убивайте, и только кусочек хлеба с маслом, вот сербская церковь была благословена таким патриархом, как Павле.
Неожиданно все же вот этот фактор церковный, который стал важнейшим фактором политическим, потому что Сербия вообще-то одна из самых обезбоженных атеистических частей бывшего коммунистического пространства, блока, да. Вот нашего блока. Вообще Балканы, они крайне какие-то странно. Почему и так даже...
Ну, горцы, да, довольно сильное племенное сознание, тяжелейшая историческая судьба, ведь на самом деле... Конечно же, это очевидно. И хорваты, и сербы, и боснийские мусульмане – это части одного народа, которые оказались разорваны.
Почему сейчас вдруг такое восстановление церковности, духа церковности, понимания, что это вот наша церковь оскорбляет?
А у меня такое ощущение, что это просто последнее, что у людей осталось. То есть, если мы посмотрим на сербскую нацию… Она разорвана, да, часть живет в Республике Сербской в Боснии. И там, кстати, наиболее такое руководство с чувством собственного достоинства. Вот этот Милорад Додик, глава Республики Сербской в территории Боснии, он не боится, он высказывается смело. Запад откровенно пытается его снять, но не удается, потому что люди за него голосуют. И вот часть сербов вынуждена вот как-то так, опасаясь за свою жизнь, едва-едва держится в Хорватии и на территории Косово. Вот, сама Сербия, ну, практически вот все эти годы под внешним управлением с момента свержения Милошевича. Унизительнейшая в политическом отношении ситуация. Что остается? Одна церковь. Я думаю, это, кстати, одна из причин, почему так эффективно и упорно сопротивляется Украинская православная церковь на территории Украины. Больше ничего не осталось. Просто вот нету ни партии, которая бы вас защитила, да, как еще совсем недавно, там, до Майдана. Нету ни территорий каких-то отдельных, унитарное государство, никаких автономий, ничего нет. Что осталось связывающее с Россией? Вот только церковь.
Что собой представляет каноническая церковь в Черногории?
В Черногории нет своей церкви, это, значит, приморская...
Ну, православие в Черногории.
Да, метрополия.
Что он собой представляет? Насколько это серьезная, церкви. Убедительная и притягательная своей духовной силой, в конечном счете, иначе сложно было бы
заподозрить. Это древняя и очень важная каноническая православная территория. Ну, я думаю, что нашим слушателям не надо рассказывать, насколько сильно и укоренено все-таки было православие при всех сложностях в этом регионе. Да, древний город Охрид в Македонии, да, болгарские традиционно очень мощная, да, значит, православная составляющая, я бы сказал, болгарской нации. У сербов эта составляющая тоже сильная. Она была ослаблена в 20 веке. В силу и политики Тита, его такого странного полукоммунистического эксперимента, да, вот, но сейчас это усиливается просто потому, что это необходимо для спасения, это очень важный элемент идентичности, ну, а какие существуют центры, монастыри, во-первых, рядом Косово, да, там, значит, Дичаны, вот все эти важнейшие центры такие православные, Печь, да, это древняя столица сербского православия, да, собственно, там находился патриарший престол. Вот, все это полито кровью и балканских войн, и Первой мировой войны, и Второй мировой войны. Как бы мы ни относились к Тито, но Югославия — это, наверное, единственная, кроме Советского Союза, страна Европы, которая себя освободила сама. То есть, да, конечно, гитлеровские войска были ослаблены, прежде всего, войной на Восточном фронте, но вообще-то югославские партизаны сами, преодолевая сопротивление, в основном хорватских как раз, сторонников нацистов, себя освободили. И это запомнилось.
Какова роль и присутствие России в Черногории?
Сейчас очень небольшая. Я думаю, мы все-таки делаем ошибку, наша элита делает ошибку, когда она только как-то, ну, внешнюю какую-то дань отдает вот этому православному единству и не идет на настоящие глубокие контакты с оппозицией, скажем так, православной, да? Потому что мы идем на связи с начальством. А начальство, как показывает пример Джукановича, может быть очень-очень ненадежным. Ну, то есть он действовал практически хуже Лукашенко. То есть бесконечные разговоры о дружбе, приглашения, ну, естественно, за деньги, отдохнуть в Черногории, в этой стране красных крыш и прекрасных домиков.
На этом... Ну, да, с удовольствием ездили отдыхать, и многие недвижимость покупали.
Да, и там же этот знаменитый остров Святого Стефана. Нет, там туристический сектор там очень развит, нашим людям там очень нравилось. Но за этими разговорами Джукановича о дружбе скрывалось не просто равнодушие к России, а даже какая-то враждебность, потому что он сразу же присоединился к санкциям против России, как только пошла об этом речь, значит, после украинских событий в 2014 году. При этом он иезуитски абсолютно обосновал свою позицию. Он сказал, что вообще-то мне санкции не нравятся, но ведь Ельцин присоединился к санкциям против Югославии в 90-е годы, а мы были частью Югославии. Вот давайте вот попробуйте свое лекарство. Нам тоже было горько. Вот. Ну, во-первых, Ельцин присоединился под давлением очень сильным. Во-вторых, Россия очень старалась помогать Югославии и в 90-е годы, и после. Потратила на это много денег. Он вот для России ни рубля не потратил из своих, что называется, сбережений. Вот, кстати, если говорить о коррупции, то вот уж где коррупция, то это в Черногории. То есть сын Мила Джукановича является директором крупнейшей электростанции, брат его вообще один из богатейших людей в Черногории. Собственность небольшая, ну что там, отели, инфраструктура. Вот, порты, да, и все это контролируют родственники Джукановича, как так получилось. Вот, Запад, если бы это был где-нибудь как раз в Белоруссии или, значит, в какой-то другой союзной России стране, Запад бы и зашелся просто вот возмущение. А в Черногории нормально.
Все, что не делается, все делается к лучшему. И здесь также, мне кажется, очень важно, что вот это давление, вот это политическое... несправедливость, политиканство и так далее, они привели к тому, что народ, во-первых, больше воцерковился, да. Идентичность его православная стала для всех очевидной совершенно. Когда вы сказали, выходит 600-700 тысяч народу в защиту своей церкви, это, конечно, это впечатляет. Это говорит о том, что весь народ все-таки себя ощущает христианами и православными христианами. Прежде всего, это главный урок, наверное, для нас всех, что нужно поддерживать церковь и не быть вот так легкомысленным.
И нашему государству нужно, когда оно действует за рубежом, нам надо перестать ориентироваться только на элиту. Нам нужно ориентироваться на тех людей, которые нелицемерно нам привержены. Такие люди есть. В той же Черногории это вот Андрей Мандич и Милан Кнежевич, крупные политические лидеры, которых Джуканович хотел арестовать по обвинению в том, что они якобы участвовали вот в этой попытке переворота со стороны России. Так их народ не выдал, их так не арестовали, хотя ордер на арест был выписан. В Польше, например, вот за нас человек сидел, Матеуш Пискорский, сидел 2 года по обвинению в том, что он давал неправильные, вредные Польше комментарии в российских СМИ. Мы, сколько я помню, ну, ни разу серьезно не потребовали его освобождения. Тем более его же освободили под залог. Залог собирали его польские товарищи. Ну, нельзя нам так носиться. Ну, я понимаю, что да, в ближайшие там 2-3 года Матеуш Пискорский не будет президентом Польши. Я понимаю, что Андрей Мандич и Милан Кнежевич, может быть, не будут премьерами Черногории. Но нам Дмитрий нужно, дорогой, поддерживать тех, кто к нам хорошо относится.
Мы себя сами не уважаем. Здесь же в России, видите, как ходит под какими-то надуманными предлогами, с надуманными лозунгами там по Хабаровску, в других городах России. А самое главное, что произошло только что на Украине, когда полный произошел запрет русского языка в школах, и вообще полный запрет практически на русский язык, унижение большего для России, для русских людей невозможно себе представить. Где хотя бы 3 человека с пикетом куда-то там, кто вышел-то, где бы возмущение официальное, неофициальное, ну хоть каких-то общественных организаций, хоть кого-то, что-то. То есть мы сами себя настолько не уважаем, что у нас выдергивают язык, вырывают из сердца нашу культуру, растаптывают его публично, запрещая нам вообще быть русскими. Так, и мы это все терпим, не проявляя никак себя в общественном смысле. Мне кажется, что меня это очень впечатлило. И поэтому то, что происходит сейчас в Сербии, Черногории, это крайне обнадеживающе, что хотя бы там люди не забыли, кто они, что ли, и не хотят быть другими дальше людьми, они хотят быть
людьми самими собой.
А мы видели, как к этому относимся. Ну, если нам навяжут английский язык, тоже надеюсь.
Мы пока что еще не протекторат Запада. Сербы прямо говорят, что и нынешняя Сербия, и Черногория – это протектораты Запада. Но мы пытаемся, по крайней мере, наша элита, ну, просто как-то пересидеть эту ситуацию, прийти к каким-то соглашениям, договориться с каким-то западным начальством. Не получится. Не с начальниками надо договариваться, а с народом для того, чтобы менять те правила, инструкции, законы. Нынешние западные руководители, они связаны теми инструкциями, которые не дадут им, даже если бы они хотели, дать России воздух.
Поэтому крайне важно наше вещание, которое единственное на самом деле, ну, может быть, еще вот действительно сайт «Русская планета», которое рассказывает об этой ситуации, которые помогают народу нашему, уже русскому народу, понять, что с ним произошло. И Черногория – это просто образец, что...
Зеркало, это маленькое.
Это зеркало того, что происходит и в России. Так что, братья и сестры, поддерживайте Радонеж, потому что больше другого у вас способа поддержать свою идентичность национальную, православную, я, честно говоря, не вижу. Потому что я не вижу, чтобы кто-либо освещал вот эти процессы и вообще говорил так прямо о том, что происходит с русской культурой во всем мире и на территориях бывших.
Ну, а мне остается только добавить, что в эфире была программа «Русская планета за неделю». Это совместный проект православного радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». У микрофона был Дмитрий Бабич. Мы беседовали с директором радиостанции «Радонеж» Евгением Константиновичем Никифоровым. Берегите себя, храни вас Бог. Братья и сестры,
будьте православными. Храни Бог вас всех.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.